Всем добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков, сегодня на календаре 23 июня, 20.00 в Москве. Я напоминаю всем нашим зрителям, что вы можете поставить лайки нам и написать свои комментарии в чате. Я стараюсь смотреть чат в течение программы, и если я замечу интересные вопросы, то обязательно задам их нашему сегодняшнему гостю. Я очень рад, что сегодня со мной согласился поговорить бывший российский дипломат Борис Бондарев. Мы приветствуем его в эфире. Через несколько секунд он появится. Борис, вам добрый вечер.
Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер. Борис, в центре внимания ситуация на Ближнем Востоке, удары Израиля по Ирану, поддержка США, ответные удары. Но вот буквально за 20 минут до начала нашей программы появились сообщения о том, что Иран нанес удары по военным базам США в Катаре. Агентства публикуют видео, кадры этого удара. Давайте вместе мы их посмотрим. Ну и первый вопрос у меня к вам такой: как именно это событие, удары по американским базам, меняют расстановку сил в этом конфликте, как вам кажется?
Я думаю, для начала нужно подождать и узнать, каковы итоги этих ударов. Какие-то разрушения, может быть, там человеческие жертвы и так далее. Пока что в этом судить рано. Пока что, как мне кажется, мы наблюдаем уже, между прочим, не первый раз такую модель поведения, когда американцы наносят удар по Ирану, Иран наносит удар по каким-то их базам. Если мы вспомним, в 2020 году, в самом начале, был убит известный генерал Сулеймани, он был в Багдаде. И американцы его своими беспилотниками разбомбили. И Иран через некоторое время нанес удары по базам США в Ираке. Это были такие удары, то есть они как бы нанесли. Ну, там несколько ракет прилетело, что-то сгорело вроде как, самолет вроде сгорел, и все. То есть как бы один ударил, второй ударил. Трамп тогда, это было по Трампе. Трамп не стал тогда это раздавать, эскалировать. И, может быть, я так считаю, ну, я как бы не прям сразу скажу дисклеймер, я не специалист по Ирану и по Ближнему Востоку, да, поэтому у меня такое более общее как бы понимание всего этого происходящего. Но я считаю, что сейчас Иран должен ответить США, потому что не ответив, они покажут свою слабость, что они вообще какие-то мальчики для битья, они серьезная держава, претендующая на региональное лидерство. Но они должны ответить так, чтобы не получить в ответ эскалацию со стороны США. Потому что мы видим, что Израиль там уже хорошо у них прошелся по их системе ПВО и по авиации, судя по всему. Иран не может сильно ответить этим самым, тем более Иран в военном плане даже с Израилем не очень, видимо, справляется. США тем более. Поэтому нужно так ответить, чтобы они как бы вот ответили, но при этом бы американцы понимали, что это так сделано для того, чтобы сохранить лицо. Я не исключаю, что по каким-то каналам до американцев доведено, что вот такие-то базы, по ним будут нанесены удары, вы там типа приготовьтесь. Как это, по-моему, было в прошлый раз. То есть вот я пока думаю, что вот вполне возможно, что так все пойдет, но как на самом деле будет, это мы посмотрим в ближайшем будущем.
Меня в этой ситуации немного удивляет тайминг этого удара. Мы все помним, что Владимир Путин, президент России, он любит быть сильным, он уважает силу, он уважает сильных партнеров. Сегодня утром с Владимиром Путиным встречался глава иранского МИДа Аракчи. Путин там на встрече назвал удары по Ирану не спровоцированной агрессией. И подробностей этой встречи не так много. Я бы хотел сегодня в том числе построить нашу беседу, знаете, по такому принципу, какие переговорные позиции есть у очень многих участников этого конфликта, непосредственных или тех, кто пока стоит в стороне, наблюдает за событиями. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, Путин ничего не хочет делать для Ирана, он смотрит за ситуацией, он рассматривает варианты военной поддержки, о чем проскальзывала информация в официальных источниках. Как вам кажется?
Я думаю, что Путин может делать вид, что он рассматривает разные варианты. И опять же, он тоже не хочет терять лицо. И у него, честно говоря, не так много вариантов что-то предпринять, но... На мой взгляд, какой-то серьезной помощи Ирану ждать не приходится. Ну, военная, что значит военная помощь? Это как вот это? Это посылка войск в Иран, чтобы они там что делали? Пока вроде на Иран никто в сухопутном виде не нападает, да, вторжения не происходит. Соответственно, туда что, надо послать комплексы ПВО? Ну, комплексы ПВО, те же С-400, это вещи штучные. В России, как мы с вами понимаем, вопрос ПВО стоит очень остро. Вряд ли есть какие-то лишние комплексы и ракеты к ним, чтобы ими так бросаться, помогать защищать Иран. Тем более полеты военно-транспортной авиации будут сразу здесь отслежены. Выгрузка этих самолетов и чего они там привезли на аэродромах будет отслежена. Ну и все, и в тот же момент по ним могут ударить израильтяне, например. То есть это такая штука, на самом деле, чем еще может Россия помочь в военном плане Ирану, если она сама покупает у Ирана современную военную технику, те же самые шахеды, беспилотники, даже баллистические ракеты? Это вопрос.
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, Рейтер со ссылкой на свои источники, на иранского высокопоставленного чиновника, сегодня сообщил о том, что вообще Иран недоволен уровнем поддержки России, хочет, чтобы Путин сделал больше для Тегерана в его противостоянии с Израилем и США. Как вам кажется, вот эта встреча Путина и Аракчи, она больше носит, скажем так, ритуальный характер, или это там, ну, на самом деле, какие-то реальные для Ирана, что для него очень важно, да, для чиновников Ирана, реальная поддержка обсуждалась? Ну, еще раз, да, я понимаю, что в смысле с СС, там, 400, все не так, но если какие-то еще, и что-то еще, что может получить Иран, зачем они так поехали, если они понимают, что, ну, слушайте,
поэтому,
Россия там...
Да, я и думаю, что какой-то конкретной военной помощи тут не обсуждается. Но, скорее всего, обсуждается какая-то политическая поддержка. Возможно, экономическая. Возможно, они пытаются, чтобы Россия как-то надавила на Израиль. Возможно, воспользовалась российскими связями на Ближнем Востоке. В России неплохие отношения на Ближнем Востоке с в основном большинством стран. Да, это та же Саудовская Аравия, ну, более-менее какие-то контакты есть. С Турцией есть определенные контакты, хотя не сказать, что они прям такие прекрасные, они очень такие амбивалентные, скажем так. Но тем не менее Россию на Ближнем Востоке знают и периодически пытаются ей воспользоваться для того, чтобы разбавить остальных вот сильно усиливающихся участников, как ту же Турцию, например, или Саудовскую Аравию, или Иран тоже. Поэтому, наверное, конечно, разговор идет о том, как Россия могла бы помочь повлиять, например, на Израиль или на США, чтобы они немножечко, так сказать, свои амбиции избавили. Например, Путин может надавить на Трампа, сказать: Трамп, если ты хочешь какую-то сделку, может быть, тогда ты покажешь добрую волю и перестанешь бомбить моего друга Хомейни или что-нибудь такое. Но насколько это все серьезно, насколько это все действительно обсуждается, это трудно сказать. Но, в принципе, наверное, Ирану, конечно, сейчас сложно. Иранцы, надо отдать им должное, не сами долго, много лет, как бы сказать, да, напрашивались на вот это вот все, на этот сценарий. И теперь они ищут любую поддержку, любых союзников, которых у них вообще-то практически нет на самом деле. Поэтому, ну, действительно, вопрос стоит в том, как Россия может помочь сейчас Ирану, как Россия может повлиять на США или на Израиль. И, честно говоря, ну, не так, чтобы уж много приходит на ум.
Извините, что спрашиваю вас про бывшего президента России Медведева, но он тут заявил, уж не знаю в каком состоянии, о том, что Россия может, ну теоретически может передать ядерное оружие Ирану, это грозит новая конфронтация, и это заявление стали комментировать сначала американские политики, представители Демократической и Республиканской партии, ну вот уже дошло и до Дональда Трампа, и он сказал, что ушам своим не поверил, говорит, что это такое. А вам кажется, как вам кажется, что это такое? Зачем Медведев сделал такое заявление?
Это безответственный трёп Медведева. В каком состоянии он сочинил, мы не знаем. Скорее всего, он привык, что никто не обращает внимания на его вот эти вот грозные улюлюканье в Телеграме. А тут внезапно Трампу донесли об этом. Теперь, возможно, он там объясняет Владимиру Владимировичу, что такое Телеграм и зачем он туда пишет вообще. Вот. Но что значит передать Ирану атомное оружие? А для чего передавать Ирану ядерное оружие? Вот вообще, что он с ним будет делать? Иран начнет ядерную войну с его помощью? Вот вопрос. Вот всегда, когда начинают разговаривать про ядерное оружие, люди, вот кроме слов ядерное оружие, дальше мыслительный процесс не идет. Но ядерное оружие – это оружие. Его нужно применять. Для этого нужна какая-то цель. Нужны люди, которые будут это делать. А для того, чтобы у вас была цель, вы должны понимать, зачем вы это. Что вы хотите? Что? Хорошо, Иран ударит по Израилю. Израиль ударит в ответ по Ирану. У них есть ядерное оружие. Дальше что? Чего вы этим добьетесь, товарищи? Я это не понимаю. А потом, каким образом, что значит передать? Какое оружие передать? Ядерное оружие – это сложная вещь. Это могут быть ракеты, не знаю, ну, шахтные ракеты никто не передаст, естественно. Подводную лодку никто в Персидский залив незамеченный не пригонит. Остаются либо какие-то стратегические эти мобильные комплексы, там Тополем, Ярс, ну их опять же, как те же С-400, просто так не пришлешь. Плюс к ним надо прилагаются целые военные части, которые будут обслуживать их, разворачивать. То есть это, извините меня, такой вопрос. А потом вы прислали туда даже одну ракету, каким-то образом вы передали Ирану, а Иран сказал, у нас тут много, вас, ваших солдат тут 150, нас 10 тысяч, эта ракета теперь наша, что хотим с ней, то и делаем. Правильно? Передавать ядерное оружие, означает ли это передавать контроль над ядерным оружием в этой стране? Вот Путин говорит, мы разместили ядерное оружие в Беларуси. До сих пор неизвестно достоверно, что там размещено и размещено ли вообще. Но, допустим, Лукашенко заявляет, что это оружие под контролем Беларуси. Ну, тут Лукашенко доверять нельзя, потому что он как Трамп иногда. Ясно, что там расположены российские военные расчеты, которые осуществляют контроль над этим оружием. Может быть, белорусские части там только охраняют по периметру эти базы. Но внутри все, естественно, под российским... Там российские офицеры, ракеты, эти ракетчики, ядерщики, все такое. В Иране то же самое. То есть вы тем самым зачем-то откровенно вступаете в войну против США, по сути дела. Вы угрожаете США уже откровенно ядерным оружием, которое может в тот же момент перейти в руки вот этих вот самых аятол, которые, прям скажем, не намного адекватнее, чем сам Владимир Владимирович. Но Владимир Владимирович Путин не хочет какой-то конфронтации с США. Он хочет уломать Трампа на выгодную ему сделку. Ему это совсем не нужно это делать. Это такая вещь, которую, естественно, Медведев там родил. Но если подумать вот эту цепочку всех последствий, которые это вызовет, то надо 500 раз подумать, прежде чем вообще что-то такое сговорить.
Вы понимаете, чего сам Трамп хочет? У него, знаете, утром одна тональность его заявления, вечером другая, ближе к ночи третья, не совсем понятно. То есть вот он про сделку в начале этой фазы конфликта говорил, в самом начале, да, больше недели назад. Потом он уже намекал на то, что мы понимаем, где находится Хаменеи, можем его ликвидировать, но пока этого не делаем. Ну и потом дальше разговоры все больше и больше о том, что, слушайте, ну вот да, если надо, сменим режим. Вы понимаете, чего он хочет?
Нет. И кто же, как его понять-то, он же памятник. Я не знаю, что он, я не знаю, понимает ли он сам, что он хочет. Потому что есть такое мнение, достаточно, что он, в общем-то, такой вот человек непредсказуемый. И он хочет написать в соцсети что-то такое пафосное, как он всех победил, там, помирил, ну, в любом случае, он молодец. И все признают, какой он замечательный. Вот, мне кажется, это главное, что он хочет. Ну, понятное дело, что Израиль для Трампа союзник по-прежнему. И тем более у них хорошие отношения с Нетаньяху, я так понимаю. Два таких деда, которые между собой любят обсудить, видимо, молодежь, сказать, какие они все ужасные, и как в наше время было хорошо. Поэтому тут, мне кажется, достаточно Нетаньяху ему там поездил по ушам, сказал, что вот, Дональд, уже отступать некуда. Ядерная бомба вот-вот, буквально ее через два дня соберут, надо что-то делать. Может быть, не соберут. Может быть, на самом деле Нетаньяху это говорит уже лет так... Цать. Он каждый раз заявляет, что вот-вот иранцы соберут ядерную бомбу. Они никак ее не собирают. Поэтому здесь вопрос сложный, но понятно, что Трампу, наверное, хочется еще как-то показать, что он, что США, они великие и сильны. Они могут раскатать непонравившуюся им страну в асфальт. Ну, если у этой страны нет ядерного оружия, конечно. Вот если есть, тогда Трамп, он какой-то типа, начинает мурчать, там, тереться об ноги, прыгать на ручки, смотреть в глаза, говорить, давайте подружимся, давайте сделаем сделку какую-нибудь. Нет у тебя ядерного оружия, все, до свидания, Б-2 прилетели, разбомбили, улетели, все. Но это только показывает, на самом деле, что США боятся. Они боятся ядерного оружия. И вообще, мне кажется, эта вся операция, она, может быть, конечно, отодвинет иранскую ядерную программу, затормозит ее. Это, опять же, пока непонятно. Но она явно спровоцирует мыслительный процесс в других странах, которые вот это вот захочу, захотел, прилетел, разбомбил, захотел, не прилетел, их это не устраивает. У них тоже есть свои амбиции. Так что Саудовская Аравия, например, да, у них хорошие отношения с США, но это сейчас. А потом будут, может быть, нехорошие. Или еще кто-нибудь. Египет тот же, я не знаю, там Индонезия. Япония, в конце концов, с Южной Кореей. Они смотрят, Китай усиливается. Северная Корея там тоже может повести себя непредсказуемо. Северная Корея вообще военный союз с Россией. На Америку что-то как-то... Так надежда тает, почему бы нам тоже не обзавестись каким-то сдерживающим фактором. Это все уже мыслительный процесс вовсю идет. Есть, конечно, сдерживающие факторы, но, тем не менее, это, на самом деле, вся операция она в этом плане достаточно, ну, имеет долгоидущие и неприятные последствия.
А как вам кажется, разговоры о каком-то виде новой ядерной сделки по иранской программе, их можно уже, об этом можно забыть? Эту ядерную сделку похоронить, то, о чем в самом начале, там, 10 дней назад настаивал Трамп?
Ядерная сделка по Трампу, насколько можно судить, это отказ Ирана от ядерного оружия, в принципе. Для Ирана, для нынешнего иранского режима, как мне кажется, это вопрос не обсуждаем. Там эти дедушки, они такие же параноики, как наши дедушки. И они уверены, что Израиль и Америка спят и видят, как бы их разбомбить. Тем более, как мы видим, есть некоторые основания. В отличие от наших дедов, которые тоже себя убедили в том, что на них вот-вот нападет вся НАТО вместе с Украиной, у Ирана есть больше оснований вот для таких вот переживаний. Тем более иранцы после своей исламской революции построили себя как бы вне вообще вот этого всего исламского ближневосточного мира. То есть как бы они настроили себя против всех, по большому счету. Своей вот этой вот не очень гибкой политикой революционной. И, конечно, для них ядерное оружие, это, как для Северной Кореи, это залог неприкосновенности. Залог того, что на них никто не нападет, а не будет им, так сказать, изнутри свергать или при поддержке снаружи. То же самое, как для Путина. Ядерное оружие – это залог его безопасности. Вот он им размахивает, напугает всех, все заползут под корягу и снова дают ему несколько там, месяцев и лет для передышки. В Северной Корее, пожалуйста, как бы там Трамп ни гудел, как бы американцы не возмущались, ничего они не могут с Ким Чен Ыном поделать. Потому что у него ядерное оружие. Иран это смотрит и говорит, ну, конечно, нам нужно, потому что у нас, во-первых, помимо США, которые далеко, есть Израиль, который к нам очень неприятно относится. И там, если вот копнуть вот эту израильско-иранскую историю вглубь, там, ну, на полстолетия назад, там нельзя понять, на самом деле, кто вообще больше виноват в таком вот... Там, это такой клубок змей, которым каждый использует другого и раздувает и угрозу, и что-то еще. Другая сторона видит это и начинает сама что-то там себя накручивать. То есть это такая, в общем-то, сложная очень палитра, в которой очень сложно разобраться. Но мы видим, что иранское руководство очень сильно беспокоится, что да, вот они цель для Америки. Насколько это правильно, вряд ли. Я не думаю, что американцы, вот действительно, вот для них их такая вот экзистенциальная цель – это свергнуть режим этих аятолл в Иране. Наверное, было бы неплохо, но у американцев куча своих проблем, и Иран далеко не самая первая. Она у них скорее на виду, потому что Израиль ее постоянно поднимает. А Израиль – важный союзник и важный инструмент американского влияния в регионе. Так что поэтому иранцы откажутся, допустим, от ядерного оружия, но какие они получат гарантии в ответ? Те же самые гарантии безопасности, о которых говорит, например, Зеленский. Мы хотим сделки, но какая сделка, какие будут гарантии? Почему? Как мы будем гарантировать, какие гарантии мы получим, чтобы Израиль, например, через там, пару лет не сказал, что они снова бомбу делали и разбомбил еще что-нибудь. Понимаете? Была же сделка. Была сделка в 2015 году. Совместный всеобъемлющий план действий, так называемый. И резолюция СБОН 2231. По-моему, лет 5 эта сделка готовилась, если не дольше. Это был очень большой, сложный документ. Там были не только американцы и иранцы, там был Евросоюз, там была Россия, там был Китай. Сделали. Мирная программа. Полный контроль МАГАТЭ. Все, иранцы согласились, окей. Тем более там был поэтапный снятие санкций. Там, на ракетную технику, на военную технику и так далее. Трамп пришел, сказал, все, ерунда, и вышел. Одномоментно ввел обратно санкции американские против Ирана. Ну что, что теперь Иран? Иран как-то может доверять США? Особенно Трампу, который уже один раз из этой сделки вышел. Ну как вот вы представляете? Представьте этих дедушек, этого Хаменеи, ему 86 лет, по-моему. Он весь погряз уже в своем там, шиизме, антиизраилизме, антиамериканизме. Он везде ищет большую, малую, прочую там сатану. И вот ему говорят, откажись от ядерной бомбы. Да никогда он не откажется от них. Они будут, скорее всего, вешать лапшу на уши тем же американцам. Пытаться как-то симулировать что-то, что они якобы не обогащают уран. Вводить инспекторов МАГАТЭ, если это идет по каким-то левым объектам. А настоящее что-то прятать. Вот. Но поэтому вопрос в этой сделке, на мой взгляд, сделки быть не может. Как не может быть сделки между США, там, Западом и Россией. разделе там Украины, условно говоря. Потому что это будет сделка означать победу одних и полное поражение других. Нельзя сделать этот win-win, не сработает ни там, ни там. Поэтому либо, действительно, как говорит Израиль, надо свергать этих аятолл, и новый какой-нибудь более, может быть, демократический, но, может быть, менее озабоченный вот этой вот антиизраильскими устремлениями Иран, скажет, ну, нам не нужна бомба, как-то мы как-то сами тут будем с ними торговать, дружить и так далее. Ну, либо я не знаю.
Борис, еще один вопрос про США, но он не напрямую связан с военными действиями. Вот недавно были опубликованы результаты опроса, как американцы относятся к тому, что американские военные могут вступить в прямой конфликт с Ираном. Там большинство, то есть больше половины американцев выступили против этого. Там совсем небольшая часть поддерживают такой сценарий, такой сценарий развития событий. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, насколько в американской политической культуре вот такие опросы влияют на те решения, которые принимают первые люди в стране? Насколько к ним прислушиваются?
Опрос — это такая вещь очень, знаете ли, сложная, потому что все много зависит от того, как сформулирован вопрос. Много зависит от того, какие таргет-группы в нем участвуют. А, например, вы можете там каких-нибудь бедное население какого-нибудь квартала опросить, они скажут, нет-нет-нет, мы не хотим никого там бомбить. А можете каких-нибудь других людей, у которых есть, например, какую-то еврейскую общину в Нью-Йорке спросить, и они там все скажут, что скажут, конечно, разбомбить Иран. Ну что вы говорите, конечно, да. То есть тут вопросы. Потом, знаете ли, общественное мнение, это дело манипулируемое, опять же. Учитывая то, что подавляющее большинство американцев, на самом деле ни до Ирана, ни до особо Израиля дела нет. Так-то. Они даже на карте их особо-то, в общем-то, не найдут. Далеко не все. Как они не могли найти Ирак, например. Но это не помешало подготовить общественное мнение. И с большим восторгом американцы вторглись в Ирак в 2003 году. Там были вот эти рассказы про ядерное оружие Хусейна. И пробирочки в Совете Безопасности, и прочее, прочее, прочее. Вот если вы видели, хороший такой фильм есть, «Vice», или там «Власть», она у нас переводится, про этого Ричарда Чейни с Кристианом Бейлом несколько лет назад. Вот такой как бы больше политическая сатира, что ли, но неплохой такой биографический фильм. Там, кстати, вот есть такие моменты, они неплохо показаны. Как формируется общественное мнение в пользу вторжения в Ирак. Потому что нужно куда-то вторгнуться, нужно кого-то разбомбить с политическими задачами. Поэтому я думаю, если Трампу стукнет, что надо обязательно завоевать Иран, ну, как-то они это дело постараются развернуть, и через там какое-то несколько недель или, может быть, месяцев обработки, если будет получено какое-то двухпартийное согласие, то есть если демократы убедят, что нужно тоже как бы поддержать, потому что вопрос национального престижа там и так далее, то, может быть, и общественное мнение изменится.
Давайте теперь перейдем к Израилю. Как вам кажется, насколько плотно, насколько тесно обсуждал Израиль с Соединенными Штатами всю эту операцию, последовательность того, какие объекты бомбить, как бомбить и так далее? Или, может быть, после первых дней, скажем так, что-то пошло не по плану и ход операции корректируется? Что видите вы?
Ну, я честно скажу, я же не военный, поэтому тут мне... Это военный человек, который умеет это планировать, он может сказать, что вот тут, наверное, что-то пошло не так, возможно. А может быть, на самом деле, все так и было запланировано. Поэтому здесь, конечно, несложно судить. Но я думаю, что, конечно, какие-то... Я думаю, возможно, изначально самые первые удары США не очень-то консультировались. Может быть, прямо вот непосредственно перед ними поставили в известность, сказали, что вот мы будем бомбить, а вы как хотите. Но дальнейшее, конечно, участие американских ВВС, это действительно совместная операция, и она прорабатывалась, очевидно, и в Пентагоне. Но я думаю, там, может быть, главное условие, которое израильтяне поставили, чтобы у министра обороны Хексета либо изъяли телефон, либо его вообще не пускали в комнату планирования, потому что иначе бы весь интернет бы узнал бы о том, что там планируется вообще в мелочах. Вот. Но, видимо, это было сделано, поэтому, в общем-то, эти удары были достаточно неожиданными. Неизвестно, насколько они были неожиданны для Ирана, потому что, по некоторым сведениям, иранцы вывезли там 400 килограммов урана из этого Форда куда-то. Возможно, они что-то знали, возможно, эти удары были не так уж неожиданными, возможно, какие-то утечки были, или, может быть, предупреждения даже. Но, тем не менее, это Опять же, нам еще стоит оценить, понять, точнее говоря, узнать информацию о том, насколько действительно нанесен ущерб этим объектам. Пока что об этом тоже сложно судить. По некоторым данным, вот я видел, говорят, что непонятно, насколько мощные разрушения. Опять же, вот говорят, что нет выбросов радиации. А это может говорить о том, что центрифуги неповрежденные. То есть, поскольку этот объект очень глубоко, там даже, там, говорят, 60 или 80 метров глубиной в скальных грунтах, то даже бетонобойные бомбы могут, в общем-то, не сработать. Или повредить его, но незначительно. И эти вещи могут быть как-то восстановлены. Я, опять же, не ядерщик, и мне сложно судить, насколько эти центрифуги могут восстанавливаться, можно ли их перезапустить, насколько я понимаю, что нельзя. Но тем не менее. Опять же, у Ирана это не первый год, то есть у них есть технологии, они знают, что делать. И опять же, я говорю, что если этот удар действительно повредил этот объект и тем самым нарушил производственную цепочку, это значит, что ядерная программа Ирана, точнее говоря, программа создания ядерного оружия Ирана, она, скорее всего, заторможена. Но сколько времени потребуется иранцам, чтобы это все восстановить и снова приступить, я не знаю, может быть, год, может быть, три, может быть, это надолго, а может быть, она вообще не пострадала. Мы вот сейчас действуем в таком вакууме информации.
А как вам кажется, вот если режим в Иране устоит, но при этом ядерная программа будет свернута, она будет закрыта в ближайшем будущем, то, как вам кажется, в Израиле сочтут ли это достаточной победой, достаточным таким результатом, на который они ориентировались? Мы говорим про сегодняшний день, не про будущее, а вот на сегодняшний день.
Опять же, что значит закрытая программа? Чтобы вы знали, что она закрыта, вы должны быть в этом уверены. Для этого существуют в МАГАТЭ механизмы верификации, специальные процедуры. Да, приезжают инспектора, там ставятся различные приборы, дозиметры, камеры и все это. То, что было, в общем-то, поставлено на этих объектах в 2015 году. Если Иран пойдет на это, то есть он пойдет опять на полную открытость, ну, это будет очень похоже как бы на неопределенную капитуляцию, но окей, допустим. Но опять же мы не знаем, сочтет ли израильское руководство это успокаивающим. Потому что Иран может закрыть ядерную программу, например, но он сохраняет свою антиизраильскую риторику. Да? Он по-прежнему кричит, что надо сбросить Израиль в море. Он по-прежнему пытается показать себя самым таким передовым борцом за права там, мусульман, за их там, в мире и так далее. И вообще эта антиизраильская риторика, как мне представляется, она была взята именно шиитским духовенством Ирана именно для того, чтобы как-то выделиться и претендовать на какие-то лидерские позиции в исламском мире. Им, собственно, сам Иран, может быть, им и не нужен, он им скорее нужен как вечное пугало. Что вот есть враг, и надо быть, так сказать, настороже, нужно объединяться вокруг наших там аятол и так далее. Даже не факт, что если бы у них появилось ядерное оружие, они бы его использовали против Израиля. Опять же, это же очень обойдут острые вещи, и она грозит непредсказуемыми последствиями. То есть фанатики из этих аятол тоже, честно говоря, ну, не так, чтобы уже сильно просвечивают. То есть, и опять же, Израиль зачастую использует эту ядерную угрозу из Ирана для решения каких-то своих проблем. Например, когда началась вот эта вот первая, по-моему, виток этой ядерной программы, Израиль шел на налаживание отношений с арабскими соседями. И для своего внутреннего общественного мнения, которое было очень антиарабское настроено после всех этих войн, естественно, запустили идею, что есть враг, который более опасен, чем араб. Потому что арабы простые ребята, там, ну, они придут с нами, мы их постреляем и разойдемся. А тут далеко враг, который хочет ядерное оружие создать и нас уничтожит полностью. Поэтому давайте вот мириться с этими, потому что у нас есть враг поважнее. То есть я, как я уже говорил, это такой клубок, на самом деле, интересов противоречий, которые очень трудно распутывать. Поэтому, опять же, отвечая на ваш вопрос, я не уверен, что Израиль скажет, окей, мы удовлетворены, больше претензий к Ирану нет. Скорее всего, будут. Потому что Иран не пойдет на такое вот раскрытие всего. Если, конечно, его, я не знаю, ну, под какой-то угрозой совсем уж сил, или вообще в результате военного поражения. Но это уже другой коленкор совсем. И Израиль, скорее всего, скажет, что мы им не доверяем, наверняка у них еще что-то есть. Потому что Ирану доверять нельзя. Вот.
Сразу после первых ударов Соединенных Штатов, после первых ударов Израиля в поддержку, ну не то что в поддержку, с очень аккуратными формулировками выступили главы и политики нескольких европейских стран. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, что это говорит о внутреннем единстве стран Евросоюза, ну и Великобритании? Да? Вот такие формулировки поддерживающие, но аккуратные.
Вообще ЕС, конечно, это люди, мне кажется, какие-то производят впечатление оторванных от жизни людей, которые за все хорошее против всего плохого. И вот они как-то живут в своем Евросоюзе, прекрасном, чистеньком, где все нормально, проблемы такие, ну, есть, но не сильно, несравнимые с проблемами, например, войны. И им кажется, что почему все остальные не могут так жить мирно. Просто нужно как-то договориться, нужно вот выслушать друг друга, сесть за стол переговоров и вот нормально договориться. Почему евреи не могут договориться с палестинцами? Почему они не могут договориться с иранцами? Почему русские не могут договориться с украинцами? Там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как странно же. Вот французы с немцами же договорились в итоге.
И так далее. По Украине, мне кажется, что все-таки лидеры европейских стран, они двигаются все больше и больше в сторону поддержки ЕС. Ну, конечно, связано это с высказываниями и действиями Трампа после вступления в должность на втором сроке, но так или иначе.
Ну, куда-то они, конечно, движутся. Просто движение бы это хорошо бы, чтобы оно из речей перетекало в реальные дела. Тут немножко не так это все оптимистично выглядит. Тем более, постоянно в том же ЕС появляются разные материалы, там, журналистские, экспертные, что, которые проводят мысль, что как бы, ну, Украина, конечно, хорошо, но, может быть, пора ее отдать уже Путину и договориться с ним уже. Ну, что такое? Ну, Путин же дальше не пойдет. Нужна ему Украину. Ну, отдайте ему Украину. Господи, что-то вот. Буквально на прошлой неделе в Die Welt вышла большая такая статья какого-то их деятеля. И он рассказывает, есть три сценария. Первый сценарий – это победа Украины, при котором Путин оставляет за собой все захваченное им. Победа. Но это нереалистично, сразу говорит автор. Есть второй сценарий – это при котором Путин побеждает просто. И тогда можно нормально с ним договариваться. Вот примерно такая вот. Это крупный, между прочим, да, Die Welt – это крупное немецкое издание политическое. Пожалуйста, вот вам говорят прямым языком. Давайте и все. Потому что Путин дальше, мы знаем, Путин никогда не идет. Он после Абхазии и Южной Осетии не идет дальше, после Крыма не идет дальше, после Украины, конечно, он никогда не пойдет. Вот, тут понятно. Другое дело, с Ираном и Израилем здесь сложнее, потому что их окружают страны, которые не так прекрасно настроены, как Евросоюз. Они не настроены договариваться. Они настроены давать по зубам тем, кто к ним лезет. И это мы наблюдаем в прямом эфире. И поэтому вот эти вот евросоюзовские, как это сказать, лекала внешнеполитические, они хороши для Евросоюза. Они хороши для экономических споров между Германией, например, и Испанией. Вот садятся немцы и испанцы за стол и обсуждают много параграфов, как они там ведут торговлю между собой, какие-то налоги, там пошлины и так далее, и так далее, и так далее. Ставки банковские. Но с людьми, которые, как говорил Голда Мейер, пришли тебя убивать, такой подход не очень хорошо работает. И мы это наблюдаем. Такой подход не очень работает с Владимиром Владимировичем Путиным, который хочет просто захватить Украину, а дальше уже отодвинуть Европу вообще от всего. И при таких целях вы не можете договориться. Потому что договоренность означает компромисс. То есть вы что-то отдаете, и ваш этот партнер что-то вам отдает. А тут как бы это мое, а то, что ваше, давайте это сейчас обсудим. Но этот подход не работает, это не дипломатия. То есть он работает в пользу того, кто его этот подход использует. А люди в Евросоюзе, они просто, мне кажется, не хотят понимать. Они вот такие вот, знаете ли, знаете, такие школы выпустились, такие, о, мы все знаем, мы нас научили, как правильно, давайте, вот мы сейчас всех научим. Научите, вы научите. Сначала сами научитесь только. Вот Израиль показывает, как нужно защищать свои интересы. Может быть, это кому-то покажется очень агрессивным. Возможно, это чересчур. Но Израиль показывает, потому что у него нет другого выхода. И он понимает, что если он будет сисюкать со своими соседями по региону, ну, Израиля скоро не будет. Европейцы это не понимают. Они вот после войны, Второй мировой, сидят все спокойненько, там, занимаются своими делами, строят экономику, молодцы, у них прекрасно. В Европе очень хорошо, комфортно. Но это нужно как-то защищать. Они не хотят, они не понимают, что это не упало на них с неба, да, это их вот деды и отцы наработали, которые еще помнят войну. Они не помнят. Поэтому вот эти вот разговоры, давайте возьмите за руки друзья, Иран и Израиль должны, значит, отказаться от эскалации и прекратить там это все. И одновременно они говорят, Иран должен отказаться от ядерного оружия. Ну как он может отказываться, если, во-первых, он считает это залогом своей безопасности, а во-вторых, почему он должен отказаться, если вы его никак не стимулируете? Это тот же самый вопрос, базовый вопрос дипломатии. Если вы хотите, чтобы кто-то сделал, как вам нужно, вы должны этого человека простимулировать. Вот то же самое, почему не работает, например, никакое вот это умиротворение Владимира Владимировича Путина, потому что они его не стимулируют. Они говорят, Путин, остановись, давай переговаривайся. Путин говорит, не хочу, у меня нет стимула. Я и так завоевываю, продвигаюсь вперед. И европейцы такие думают, а почему действительно он не хочет переговоры вести? Почему? Странно как-то, мы же попросили. Ну, действительно, поэтому, не знаю, Евросоюз производит несерьезное впечатление. Серьезно, несерьезно.
Давайте немного поговорим про Украину. Сейчас кажется, что внимание мировых лидеров, ну и СМИ, естественно, переключилось с Украины на Ближний Восток. Скажите, как в моменте, вот на сегодняшний день, там, на прошлой неделе, как вам кажется, возможно, там, не знаю, на будущей неделе, потому что ситуация-то явно будет на Ближнем Востоке развиваться, все это скажется на поддержке Украины финансовой, политической, военной, дипломатической?
Вопрос, конечно, хороший. И ответить на него непросто. Я думаю, в ближайшей перспективе вряд ли придет какой-то резкий переброс европейской помощи из Украины. Куда, собственно? Кому Европа будет помогать? Израилю или Ирану? Тут как бы вряд ли и тому, и другому. То есть европейская помощь будет идти в Украину, потому что Украина все-таки европейское дело. Они вот все-таки, я их сейчас поругал, но все-таки надо дать должное, они все-таки близятся к пониманию, что Украину надо как-то все-таки удержать. А в США, вот, видимо, возможно, Трамп увлечется идеями, там, сказать, повторить подвиги Александра Македонского и, так сказать, облечь себя славой великого победителя, умиротворителя Ирана. Почему-нибудь тогда он может вообще отвлечься от российских дел, которые ему явно уже как-то не очень интересны, ему там прогресса не видно и так далее. Но сможет ли он это так сделать полностью? Вопрос. Захочет ли он увязать в Иране, как-то действительно начинать войну, вопреки всем своим заявлениям, что он миротворец, что вот Камала Харрис – это война, а Трамп – это мир. Что-то вот как-то не получается у него с миром. Непонятно. Поэтому, ну и так, американская помощь, и так Украине заканчивается. Последние вот должны вот-вот уже, последние байденские поставки должны уже вот летом закончиться. Может быть, уже закончились, я, честно говоря, не знаю. А новых вроде нет. Ну, каких-то масштабных пакетов помощи, вооружениями, боеприпасами из Америки, что-то пока не слышно. Ну, возможно, я что-то не видел, но, тем не менее, вроде бы в Конгрессе это не обсуждается. То есть американцы уже как бы свою помощь Украине еще до всех этих дел сократились серьезно. И, возможно, прекратят. Возможно, будет, конечно, там обмен разведданными, что-то такое. Какие-то полеты беспилотников в рамках общенатовских каких-то дел. Но непосредственно, видимо, американцы пытаются от этого выползти как-то из этого украинского конфликта, сохранив какое-то лицо. Хотя делают это очень, на мой взгляд, неумело. Так, в общем-то, что-то такое детское. Знаете, как дети играют, и кто-то проигрывает, говорит, я вообще с вами не играл никогда, все, и уходит. Вот Трамп пытается сделать то же самое. И, типа, США никогда не участвовали в этой войне никаким образом. Вообще никак, даже рядом не стояли. Поэтому мы не будем больше ею заниматься. Это вот Россия и Украина. Ну, такое, конечно. Да, все все видели, все все понимают, поэтому кого ты собираешься, собственно говоря, надуть. Непонятно. Но вот эта вот заинтересованность США на Иране, она, конечно, может сыграть на руку Путину, потому что одним сильным игроком российско-украинских отношений, скажем так, станет меньше.
И опять же, да. Я хотел уточнить по Украине. Вот если мы вспомним первый год войны, то Зеленский очень удачно выступал. Выступал на разных площадках. Ему рукоплескали политики разных стран. Его пускали буквально там вот в парламенты к первым лицам. Потом, как мне кажется, накопилась усталость от боевых действий, ну и, собственно, от призывов Зеленского о помощи. И как-то не то, что сторониться его стали, но как будто, говорит, надо как-то эту проблему решать. Зеленский все просит и просит. просит и просит, вот как эта усталость накапливалась от этого. При этом команда Зеленского находила разные дипломатические или, можно, если хотите сказать, пиар-шаги для того, чтобы каким-то образом возвращать Украину в повестку, ситуацию в повестку, помощь, которую страны оказывали на первые полосы газет и на первые строки в каких-то бумагах, которые приносили на совещание. Скажите, какое, как вам кажется, сейчас пространство для дипломатических маневров есть у Киева?
Мне, честно говоря, кажется, что оно не сильно-то сократилось, потому что дипломатическое пространство или там оказание поддержки, оно не так уж сильно увязано с тем, что находится прямо сейчас в центре общественного мнения. Да, сейчас все читают про вот раньше читали про Палестину и сектор Газа, сейчас читают про Иран, но европейцы продолжают оказывать поддержку Украине, продолжаются какие-то отгрузки там, боеприпасов, техники и так далее, и так далее, и так далее. Совместное производство вооружений в Украине. Вообще этот вопрос-то он не снят. Люди, вот сидит человек где-нибудь в Лондоне, ему поручено помогать Украине. Он курирует поставки какой-то вооруженной помощи Украине, да? Но он будет этим заниматься, это его работа. Он вот 5 дней в неделю ходит в свой офис и там работает. И если он прочитает в газете, что сейчас, оказывается, Украина забыта, мы занимаемся Ираном, это не значит, что он побежит к своему начальству и говорит: вот видите, я прочитал в газете, давайте переведите меня на другую работу. Нет, конечно, он будет продолжать заниматься Украиной, пока его не переведут на другую работу. Вот так, это машина, государственная машина. Она уже раскрученная, она работает, ее очень непросто развернуть на 180 градусов. Даже Трампу, как мы видим, с его этими Маском и прочими друзьями, которые говорили, мы сейчас все это развернем, мы сейчас сократим все государство, весь аппарат. Ничего у них не получилось, только на дров наломали. Так и здесь. Поэтому нет. Вот это вот. Опять же, у нас информационные поводы меняются очень быстро. И тема Израиля и Ирана через несколько дней ее заслонит что-нибудь другое. Тем более, опять же, в каждой из этих стран все-таки, мне кажется, насколько я понимаю, что в Америке, что в Европе, по моим ощущениям, внутренняя повестка гораздо важнее, чем внешняя. Это в Советском Союзе мы еще никто не читал газет, только последнюю страницу, да, где была международная жизнь, потому что там хоть что-то было интересно. А на всех остальных было только про заявление там генерального секретаря ЦК КПСС и про надой рекордный. И все прекрасно понимали, что никому не нужно. А здесь нет, здесь у них своя насыщенная жизнь, свои какие-то муниципальные там выборы, кантональные какие-то, областные, региональные и так далее. И опять же, вот много же есть мусульман в Европе. Про палестинские марши мы все видели. Это же тоже влияет на позицию европейских политиков. Это же часть их электората. И они вынуждены сейчас занимать такую вот взвешенную, не тем и не тем позицию, вот эту беззубую позицию, бесхребетную. Типа, друзья, садитесь, не давайте не бомбите друг друга. Потому что они боятся потерять этот мусульманский электорат, который в некоторых странах уже достаточно статистически значим. Вот. То есть и тут уже внутренняя политика, она перекрывается с внешней. Вот, так что украинцы продолжат добиваться всего, чего они могут добиться. Им, конечно, нелегко. Тут важно еще, наверное, если Путин не напортачит очень сильно, потому что если вдруг он начнет действительно сильно впрягаться за Иран как-то там, в ООН, дипломатические, политические какие-то шаги, может быть, какая-то поддержка там, я не знаю. И он тем самым рискует ухудшить отношения как с США, так и с Израилем. И вот тут, возможно, у украинцев появится дополнительное поле для маневра, и они могут сказать: ребята, давайте нам что-нибудь помогите, хотя бы не Израиль, помоги нам чем-нибудь. Вот. Тут тоже возможность такая есть, но опять же, как мы вначале обсудили, мне кажется, Путин с Ираном не пойдет. Во-первых, у него, по-моему, нет особых ресурсов помогать Ирану, во-вторых, он считает, скорее всего, что Иран сам может защититься, и, возможно, никто на него серьезно давить не будет. Бомбят, господи. Весь Иран не разбомбят, а сухопутную операцию против Ирана сейчас, я думаю, никто не хочет делать.
Я зачитаю несколько новостей, подробностей про этот удар по Катару. КСИР заявил об ударе по американской авиабазе, которая называется Аль-Уэйд в Катаре. В Совете национальной безопасности Ирана заявили, что использовали при своем ударе столько же ракет, сколько ранее США использовала бомб. Ну и дальше там агрессивные действия США и так далее, в этом заявлении перечисляются. И что действия Тегерана не представляют никакой особой угрозы для дружественного и братского Катара. Ну а в МИДе Катара заявили, что иранские ракеты были перехвачены и атака успешно отражена. Вот это вот заявление, что никакой угрозы для дружественного и братского Катара, о чем оно говорит из уст МИДа Ирана?
Ну это свидетельство о высочайшем уровне технологий в Иране. Они ракеты понимают свой-чужой. Американец, они в него летят и бомбят. А если катарец, они его так облетят, наверное, и ищут американцев. У них там, не знаю, по запаху как-то или еще. Помните, Николай Платонович Патрушев рассказывал про генетическое оружие, там какое-то комаров, которые хотят именно русских убивать своими укусами. Вот, я думаю, что-то такое в Иране разработали, судя по всему. Но это, на самом деле, очень занятная информация. Видите, это вот как я и говорил в самом начале, это символический удар. Судя вот по этим, столько же ракет, сколько бомб, да? То есть Иран говорит, мы вам отвечаем, но мы не хотим эскалации от этой самой. Мы не хотим, мы как бы, вот вы нас разбомбили, и мы вас немножко убомбили, давайте все, давайте на этом закончим. Мы не перешагиваем вот эту сцену, мы не хотим вынуждать вас, то есть Америку, отвечать снова, потому что ну, мы не хотим, потому что мы вот хотим мирно как-то разойтись, насколько можно. Вот, то есть это пока что моя гипотеза подтверждается, да. Вот. Такой символический удар должен показать, что мы сохранили лицо, у нас есть чем ответить, но мы добрые, мы гуманные. Мы не то, что это большая сатана за океаном, мы ее пощадим. Вот, как-то так.
Давайте ненадолго к другим новостям перейдем. Вот сегодня рассматривался новый пакет санкций в Европейском Союзе, 18-й уже против России, и его принятие заблокировали давно известные друзья России, Венгрия и Словакия. Как вам кажется, каким образом в ближайшем будущем могут измениться процедура принятия новых пакетов санкций, потому что ну, Венгрия и Словакия же делают не первый, не второй, не десятый раз это.
Да, попадались мне тоже известия, что вроде в Евросоюзе какие-то пытаются новые механизмы найти, даже вроде бы какие-то такие механизмы есть, но все это непросто, и опять же, это вот та самая государственная бюрократическая машина, которая двигается по инерции, ее очень сильно сложно перенацелить, перенаправить, тем более, когда вы не один ею управляете, а у вас там их 30 там с чем-то таких вот шоферов, которые каждый считает, что он знает, куда ехать, а остальные дураки. Поэтому я, честно говоря, очень сомневаюсь, что Евросоюз что-то вообще сделает с Венгрией и Словакией. Вот недавно они написали, буквально вчера, что ли, что Венгрия стала самой бедной страной Евросоюза официально. Ну и что скажет Орбан? Ну и что мы бедные, зато мы гордые.
Да, где-то мы слышали уже.
Угу. Как русские, да. То есть что вы с ним сделаете, понимаете? Это изначальный порог самого Евросоюза. Когда вы бесконтрольно, по сути дела, размножаетесь и не предусматриваете вот эту возможность того, что в итоге к вам, у ваш коллектив единомышленников попадется какая-то вот неприятная личность, которая будет вас изнутри разлагать. И у вас нет механизма, чтобы защититься. Вот, то есть, ну, не знаю. Мне кажется, Евросоюз как-то, они все, вот они, вот опять же, они все пытаются вот договориться. Вот мягенько, лаской, вот, потому что, ну, как иначе? Ну, не бомбить же Венгрию. Хотя, может быть, помогло бы, не знаю, я думаю, Орбан бы сразу сказал бы, да все уже там, я не знаю.
Еще один кейс, который хочу с вами обсудить. Вот сегодня в суде для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова затребовали 14,5 лет колонии. Это очень большой срок, очень-очень большой срок. Саша Плющев в своем телеграм-канале, называется Плющев, подписывайтесь на него, задается вопросом, почему так жестко, такие жесткие меры по отношению к тому, кто раньше был в команде у Шойгу. Просто громят клан Шойгу. Понятно, что там воры, понятно, что какие-то, видимо, раздолбаи, которые там не смогли здесь нормальную линию обороны построить, тут что-то своровали. Вот. Но 14,5 лет — это многовато даже для, ну, вот для таких вот бывших чиновников. Потому что я вот не припомню большие-большие сроки для коррупционеров.
Логика наших правоохранителей, она, не знаю, заслуживает отдельного исследования. Тут можно только гадать. Вполне возможно, что от него хотели, например, компромат на того же Шойгу, а он не дал. Может быть, у него нет никакого компромата. Может быть, он такой вот принципиальный оказался. верный Шойговец. Может быть, он там кому-то перешел просто дорогу в каком-нибудь другом ведомстве. И вот лично неприязнь у кого-то там ФСБ. Потом же, насколько я помню, Тимур Иванов, он человек штатский. Он не военный и он не спецслужбист. То есть он для этих людей это такой вот шпак, который как бы не совсем человек. И поэтому, может быть, это сигнал для вот таких вот, как он, которых много, на самом деле, на госслужбе, в силовых структурах и гражданских специалистов. И некоторые из них могут быть достаточно влиятельными, чтобы вот вы смотрите, вы как бы не в нашей касте, вы вот такие вот, извините меня, просто мальчики для побегушек, на побегушках. Вы сидите тихо и не выпендриваетесь. Возможно, Иванов действительно, он много о себе мнил, и его решили так, его и других демонстративно наказать. Может быть, у него какой-то личный порог, и на самый верх донесли, что он оказывается, там, я не знаю, не в ту дверь входит регулярно, а наверху этого не любит и не ценит. Не знаю, сложно сказать. Я думаю, тут какие-нибудь наши специалисты по ФСИНу и прочему могут, наверное, как-то рассказать более детально, что бы это могло значить. Ну, опять же, дали 14 лет, еще не факт, что он их отсидит.
Не, еще не дали, запросили 14
лет. Ну, запросили, да, еще не факт, что дадут, и не факт, что он их все отсидит. Может быть, он отправится на СВО доблестно. Кто знает.
Хочу вас спросить тогда про Китай. Китай как будто в последние дни не то что на втором плане, он сидит очень тихо. Как вам кажется, вот в этом во всей истории на Ближнем Востоке, где сейчас находится Китай, какова его переговорная позиция, будет ли он больше принимать участие в том, что сейчас происходит?
Китай находится там же, где и всегда, в Восточной Азии. Китайцы сидят и в полном соответствии со своим этим заповедью сиди на берегу речки, мимо тебя проплывет труп твоего врага. И, в принципе, судя по всему, уже не один, а очень много. И прекрасно себя чувствуют. Они говорят какие-то ничего не значащие, миролюбивые, мироточащие фразы. Типа, давайте дружить, вот у нас есть план, там, мирный план России и Украины. Сейчас, может быть, какой-то придумают мирный план Израиль-Иран или Иран и США. То есть они всячески показывают, что, во-первых, они люди тихие, никому не лезут, в отличие от всех этих остальных. Что это, по сути дела, единственная великая держава, ядерная держава, которая никому еще не угрожала. Ну, Тайвань не считается. Тайвань – это их территория, что им-то и делают. А так, вроде как бы, ну, конечно, их соседи по Юго-Восточной Азии могут сказать, что вы там, у вас там острова Спратли, например, в Южно-Китайском море и прочие спорные территории, там все понятно. Но в целом для всего мира они такие тихие, спокойные ребята, которые живут, что-то производят всю электронику в мире, у них много денег, они инвестируют по всему миру, в Азию, в Африку, в Латинскую Америку. И вот они, казалось бы, спокойные, надежные партнеры. Китайцы сейчас только выигрыш от всего этого. Потому что, опять же, как я говорил, вот эта вот насильственная денуклеаризация Ирана вызывает у очень многих стран желание быстренько нуклеаризироваться, чтобы избежать такого сценария, потому что мало ли что. Но не все страны могут позволить себе нуклеаризацию, и возникает вопрос, а может быть нам надо под крылышко какому-нибудь ядерному гиганту, который мог бы нас защитить? И совсем не сложно представить, что через какое-то время, не прямо сейчас, но через какое-то время, не такое большое, Китай намекнет, что а почему бы нет? Скажите, вот смотрите, вот мой ядерный зонтик к вашим услугам. Да, становитесь, так сказать, моими друзьями, партнерами, вассалами, естественно. И в случае чего я вас защищу. Я защищу вас и ваши там какие-нибудь вклады, активы за рубежом и прочее. Почему нет? Они и флот строят. Они уже готовятся на равных конкурировать с США, в том числе и в военной сфере. Они повышают количество ядерных боеголовок уже семимильными шагами. Уже к 30-му году, по некоторым оценкам, они должны догнать и Россию, и США. У них где-то должно быть по 1500 ядерных боеголовок готовых. То есть вот, пожалуйста, вот вам новая супердержава, которая готова взять под крыло тех, кто боится старой супердержавы. Такие, как Россия, или такие, как США, которые обе большие, страшные и слабо предсказуемые, что самое главное. Верить ни тем нельзя. А Китай, вот он, ни с кем не воюет, соблюдает какие-то свои там документы, предложения, пытается играть роль конструктивную внешне. Вот, пожалуйста. Поэтому они сейчас вряд ли должны куда-то... Нет, они, скорее всего, где-то, конечно, бегают. Китайские дипломаты там в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене, в других столицах активно участвуют, все слушают, изучают то, что говорит, предлагают какие-то свои умиротворяющие варианты. Их никто не слушает из главных участников. Но это не главное. Главное, что другие это видят и говорят, вот китайцы хотят снова нас помирить. Вот надо бы к ним прислушиваться. Вот какие они умницы. Вот они какие хладнокровные. Это все работает на имидж Китая. Причем от него самого даже ничего не требуется. Вот в чем прелесть ситуации. Да? Все эти дебилы, русские, американцы и прочие, они все делают для Китая сами. Сами вкладывают ему в руки, вот, пожалуй, вот он, вот. Приходите и владейте нами, потому что порядка у нас нет.
Борис, мы обычно нашу программу начинаем с вопроса, какое событие, возможно, заявление последнего дня или последних дней для вас является самым важным. Но вот бомбардировка авиабазы в Катаре, она немножко нам спутала карты. Я тогда спрошу вас об этом сейчас, в конце нашей беседы. За каким сюжетом, скажем так, вы пристальнее всего будете наблюдать в ближайшие дни? Что вам кажется самым важным?
Мне, как российскому гражданину, самым важным представляется российско-украинская война. И все остальные сюжеты я рассматриваю то есть призмой, как они влияют на российско-украинскую войну. Как они способствуют победе той или иной стороны или, наоборот, ее затормаживают. Вот, собственно. В этом плане я человек пристрастный. И мои как бы, интересы я сформулировал таким образом. Да, в моих интересах, чтобы Владимир Владимирович Путин со своей авантюрой проиграл. Это даст возможность, может, России как-то очухаться, проснуться и как-то что-то начать с собой заниматься. Вот. То же самое и про Иран, кстати говоря, можно сказать, потому что этот их режим, конечно, он сильно тормозит творческую, богатую персидскую нацию. Вот. Ну, поэтому посмотрим. Так что это все интересно. Это все очень интересно, увлекательно. Я думаю, много будет фильмов и книг снято по этим полетам израильской авиации в далекий Иран. Но для меня, как для россиянина, это, скажем так, это интересно постольку поскольку.
О, спасибо. Я говорю вам спасибо за то, что нашли время сегодня поговорить со мной. Я напоминаю нашим зрителям, что с нами на связи был бывший российский дипломат Борис Бондарев. Ну, до свидания. А у меня небольшой анонс в самом конце. Напомню, что завтра будет непростая программа «Обсудим». Там будет два человека, это будут дебаты. Ян Матвеев, военный аналитик, и журналист Денис Катаев. И кажется, когда весь мир катится в тартарары, самое время обсуждать будущее российской армии, потому что ну, немалый резонанс вызвала позиция Дениса Катаева в интервью у Юрия Дудя о том, что регулярная армия России, России будущего не нужна вовсе. А Ян Матвеев готов будет оппонировать этой позиции завтра в 20:00. Саша Плющев будет в эфире слушать аргументы, задавать вопросы. Вы тоже присоединяйтесь. Ну а в 9:00 брекфаст-шоу на своем месте на нашем канале. Встречайте Татьяну Фельгенгауэр из берлинской студии. Меня же зовут Максим Поляков. На этом все. Спасибо огромное. Поставьте лайк. Пока.